Стихи 35-38. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». Господь, в начале проповеди, посылая учеников по селениям и городам, повелел им не брать лишнего, не носить с собой ничего даже нужного и ни о чем не заботиться. И в этом случае они должны были познать Его силу, ибо Сам, заботясь о них, как о слабых, Он устроял так, что и без их заботы в обилии текло к ним все нужное. А теперь Он повелевает противное, не противореча, впрочем, себе, но объявляя им, что доселе Он ухаживал за ними, как за детьми, и не заставлял их ни о чем заботиться. А теле они должны считать себя возмужалыми и заботиться сами о себе. «Я, — говорит заботливый Отец ваш, — отхожу уже. О теле примите сами на себя заботы о своих делах, и не возлагайте всего на меня, ибо дела ваши будут не таковы, как были, легки и нетрудны, но вы подвергнетесь и голоду, и жажде, и многим бедствиям». На это намекает словами о мешке, сумме и мече. Поэтому будьте бодры, так как вы имеете алкать и нуждаться в пище, на что намекает суммой, и мужественны, так как впадете во многие опасности, на что указывает меч. Говорит это, конечно, не для того, чтобы они носили с собой мечи, но чтобы, как я сказал, объявить о войнах и бедствиях и сделать их ко всему готовыми. Чтобы потомки не подумали, что апостолы ничего от себя не принесли для благочестия, но все было от Бога, Господь говорит: «Нет, да не будет так. Ибо я не хочу пользоваться моими учениками как бездушными орудиями, но требую, чтобы они положили и то, что могут, сами от себя». И действительно, ты найдешь, что апостолы, и особенно Павел, удачно исполняли многие из человеческих искусств. Смотрим книгу «Деяния апостолов». Разве только в них не отсутствовала и помощь Божия. Вместе с тем это полезно было и для скромности апостолов, ибо если бы они, не заботясь сами ни о чем, всего ожидали от Бога, и им все давалось бы, то они могли бы возгордиться, как получившие в удел нечто высшее человеческой природы. Сверх того, природа стала бы недеятельной и растлилась бы, если бы они ничего не изобретали сами от себя, а ожидали всего, именно, как говорится, в измолотом виде. Поэтому Господь говорит им: «От селе носите сумы», то есть так располагайтесь и заботьтесь, как имеющие испытать голод, «и купите мечи», то есть так берегите себя, как имеющие встретить опасности и войны. Некоторые покупку меча разумели иначе. Сим, говорят, он намекает на имеющие вскоре совершиться нападение на него и на то, что его захватят люди-убийцы, так как перед этим временем они спорили друг с другом о первенстве, то Господь говорит: «Теперь не время спором о первенстве, но время опасностей и убийств, ибо и меня, учителя вашего, отведут на смерть, и притом на смерть бесчестную. Но через это исполнится на мне сказанное, и к злодеям причтен был». Смотрим книгу пророка Исаии, главу 53, стих 12. Итак, желая указать на разбойническое нападение, он упомянул о мече и не открыл совершенно, чтобы не смутились каким-нибудь ужасом. не умолчал совершенно, чтобы не пришли в смятение в случае внезапного нападения. Особенно же для того, чтобы, воспоминая впоследствии, подивились его предвидению и поучились, как он, однако же, предал сам себя на страдания за спасение людей, а поэтому и сами не убегали ни от каких болезней за спасение некоторых. Я думаю, что Господь говорит так приточно для того, чтобы получили пользу после, когда вспомнят и поймут, поскольку тогда они находились в таком недоразумении, что сказали: «Господи, вот здесь два меча». А он, видя, что они не поняли, говорит: «Довольно», хотя и не было довольно. Ибо если бы против пришедших разбойническим образом нужно было употребить человеческую помощь, то недовольно было бы и сотни мечей. Если же не человеческое, но божественное содействие нужно было, то излишни были и два меча. Однако же Господь не захотел обличать их в непонимании, но, сказав «довольно», пошел. Это подобно тому, как и мы, когда, беседуя с кем-нибудь, видим, что он не понимает наших слов. Говорим: «хорошо, оставь», хотя и нехорошо, но чтобы не оскорбить его, оставляем. Господь поступил так потому, что видел, что ученики не понимают сказанного. Он идет вперед и оставляет речь, предоставляя уразумение сказанного течению обстоятельств, подобно тому, как он некогда сказал: «разрушьте храм сей», а ученики поняли уже впоследствии, после его воскресения. Некоторые же говорят, что Господь словом «довольно» указал на несообразность слов с обстоятельствами. Ученики сказали: «вот здесь два меча», а Господь, говорят, указывая на эту несообразность, сказал: «если есть два меча, то это очень много и довольно для нас против той толпы, которая придет на нас». Стихи 39-46. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. После вечери Господь не предается бездействию, удовольствиям или сну, но учит и молится, давая на то нам образец и пример. Поэтому горе тем, кои после ужинов обращаются к постыдным делам блуда. Научив этому учеников, Господь восходит на гору Масличную, чтобы помолиться. Он любил это делать наедине, поэтому отлучается и от учеников. Впрочем, он берет с собой учеников, но не всех, а только тех троих, кои видели славу его на горе. Поскольку он находится в борении и молится, то чтобы сие не показалось признаком боязни, он берет тех, кои сами видели божескую славу его и сами слышали свидетельство с неба, чтобы, видя его в борении, сочли это делом человеческой природы. Ибо для уверения, что он был воистину человек, он сей природе позволил действовать по-своему. Как человек он желает пожить и молится о мимо несении чаши, ибо человек животолюбив, и через то не спровергает ересей, по словам коих он вочеловечился призрачно. Ибо если и после таких действий человеческой природы находили повод подобным образом пустословить, то чего не насказали бы, если бы сих действий не было? Итак, желание, чтобы чаша пронесена была мимо, принадлежит человеческому естеству. А вскоре затем сказанные слова «однако не моя воля, но твоя да будет» показывают, что и мы должны иметь такое же расположение и также мудрствовать, подчиняться воле Божией и не уклоняться, хотя бы наша природа влекла и в противную сторону. Не моя человеческая воля, но твоя да будет. И эта твоя не отделена от моей божеской воли. Единый Христос, имея два естества, имел без сомнения и волю или желание каждого естества, божеского и человеческого. Итак, человеческое естество сначала желало жить, ибо это ему свойственно. А потом, следуя божеской воле, чтобы все люди спаслись, воле общей Отцу и Сыну и Святому Духу, решилось на смерть. И таким образом одно стало желание — спасительная смерть. Что молитва была человеческого естества, по допущению имевшего общее всем пристрастие к жизни, а не от божества, как говорят проклятые ариане, это видно из того, что Иисус был в поту и в таком борении, что, как говорит присловие, с него падали капли крови. Ибо о тех, кои сильно трудятся, обыкновенно говорят, что они потеют кровью. Подобно как и о тех, кои горько сетуют, говорят, что они плачут кровью. Это-то желая показать именно, что с него текла не какая-нибудь тонкая и как бы для видимости показывающаяся жидкость, но падали крупные капли пота, евангелист для изображения действительности употребил капли крови. Отсюда явно, что естество, источавшее пот и находившееся в борении, было человеческое, а не божеское. Ибо естеству человеческому допущено было испытывать такие состояния, и оно испытывало, чтобы с одной стороны показать, что он не призрачно являлся человеком, а с другой — цель сокровенная, чтобы уврачевать общую человеческому естеству боязливость, истощив оную в самом себе и подчинив ее воле божеской. Иной может сказать, что выступающий из тела и падающий на землю пот означает то, что с ободрением и укреплением нашего естества во Христе источники боязливости в нас испаряются, обращаются в капли и падают с нас. Ибо если бы он не имел этого в виду, то и желание излечить нашу человеческую боязливость, то он не потел бы так, хотя бы и очень был боязлив и малодушен. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И это для нашего утешения. Именно, чтобы мы узнали укрепляющую силу молитвы и, узнав, к ней обращались в случае несчастья. Вместе с сим исполняется и пророчество Моисея, сказанное в Великой Песне: «И да укрепятся все сыны Божии». Смотрим Второзаконие, главу 32, стих 43. Некоторые же изъясняли сии слова так, что ему явился ангел, прославлял его и говорил: «Твоя, Господи, крепость, ибо Ты одолел смерть и ад и освободил род человеческий». Это так. Он же, видя учеников спящими, выговаривает им и вместе убеждает молиться в искушениях, чтобы не быть от них побежденными. Ибо не впасть в искушение значит не быть поглощенным от искушения, не стать под его властью. Или просто повелевает нам молиться, чтобы наше достояние было безопасно и нам не подвергнуться какой-нибудь неприятности. Ибо самим себя ввергать в искушение значит отважничать и гордиться. Как же Иаков говорил: «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Что это? Не противоречим ли мы себе? Нет. Ибо Иаков не сказал «ввергайте себя». Но когда подвергнетесь, не падайте духом, а имейте всякую радость, и невольное некогда сделайте вольным. Ибо лучше, если бы не пришли искушения, но когда и пришли, зачем печалиться безумно? Укажи ты мне место в Писании, где бы буквально повелевалось молиться о том, чтобы впадать в искушение. Но ты не можешь указать. Знаю, что два вида искушения, и что некоторые, долг молиться о невпадении в искушение, разумеют об искушении, побеждающем душу. Например, об искушении блуда, искушении гнева. А всякую радость должны иметь тогда, когда подвергаемся телесным болезням и искушениям. Ибо в какой мере внешний человек тлеет, в такой внутренний обновляется. Второе послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 4, стих 16. Хотя знаю я это, но предпочитаю то, что более истинно и что ближе к настоящей цели. Стихи 47-53. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Иуда, идущим на Иисуса, поставил знаком поцелуя. Но чтобы они не ошиблись по причине ночи, указал не издалека. Чтобы Иисус не скрылся, для сего они приходят с фонарями и светильниками. Что же Господь? Он допускает к себе с этим вражеским поцелуем. И громовые стрелы не просыпались в неблагодарного и коварного. Так Спаситель учит нас не злобию в таких обстоятельствах. Он с укоризной говорит только: Иуда, целованием ли предаешь? Ужели не устыдишься самого вида предательства? Зачем к дружескому поцелую примешиваешь предательство, дело вражеское? Да и кого предаешь? Сына человеческого, то есть смиренного, кроткого, снисходительного, вочеловечившегося ради тебя и притом истинного Бога. Говорит это потому, что до последнего времени пламенел к нему любовью, поэтому не обидел его, не назвал его бесчеловечным и крайне неблагодарным, но назвал его собственным именем Иуда. И не упрекнул бы, если бы и это не служило к его улучшению в случае его желания. Ибо он сделал это и, по-видимому, упрекнул для того, чтобы Иуда не подумал, что он укроется, но чтобы, по крайней мере, теперь, признав его владыкой как всеведущего, припал к нему и раскаялся. Господь знал, что Иуда неисправим, однако же творил свое, подобно как и Отец его творил в Ветхом Завете. Знал, что евреи не послушают, однако же посылал пророков. А вместе и нас научает всему самому, именно, чтобы мы не оскорблялись при исправлении падающих. Ученики воспламеняются ревностью и извлекают мечи. Откуда они имели их? Им, естественно, было иметь их, так как они перед этим заклали агнца и вышли из-за стола. Но горячий Петр получает упрек: потому что употребил ревность вопреки намерению Господа. Тогда как прочие спрашивают, не ударит ли нам, он не ожидает одобрения. Как везде, он был горяч за учителя, но ударяет раба первосвященникова и отсекает ему правое ухо. Это сделалось не случайно, но в знак того, что первосвященники тогдашние все сделали с рабами и потеряли правильный слух. Ибо если бы они слушали Моисея, не распяли бы Господа славы. Иисус представляет ухо, ибо великой силе слова прилично исцелять непокорных и давать им ухо для слышания. Иисус совершает чудо для того, чтобы сим видимым чудом над духом показать свое незлобие и, по крайней мере, чудом навести их на мысль удержаться от бешенства. Говорит первосвященникам и начальникам, начальникам храма, то есть распорядителям, поставленным для удовлетворения требований священников, или начальниками называет тех, коим верялись дела по постройке и украшению храма. Говорит им: «Всякий день учил я в храме, и вы не хотели взять меня, а теперь пришли как на разбойника. Впрочем, вы предпринимаете поистине дела ночи, и власть ваша есть власть тьмы. Поэтому вы точно выбрали такое время, какое прилично и вам, и делу, которое вы предпринимаете». Стихи 54-62. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет. Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил: точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал. Петр, по предсказанию Христову, оказался слаб и отрекся от владыки Христа не однажды, а трижды, и отрекся с клятвой. Ибо Матфей говорит: тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. Может быть, им овладела такая робость, и он на некоторое время оставлен был за его дерзновение, как бы в научении, чтобы он и к прочим был снисходителен, ибо он был очень дерзновенен. И если бы не уцеломудрился этим обстоятельством, то во многом поступал бы самовластно и без снисхождения. Но тогда он впал в такой ужас, что не почувствовал бы и падения, если бы Господь, обратясь, не взглянул на него. О, благость! Сам находится под осуждением, а заботится о спасении ученика. И справедливо, ибо самое осуждение он переносил для спасения человеческого. Сначала ученик отрекся, потом петух запел. Тот снова отрекся даже до трех раз, и петух опять запел в другой раз. Так точно и подробно описывает Марк и передает это, как узнавший от Петра, ибо он был его учеником. А Лука, поскольку о сем сказано у Марка, сказал кратко, не входя в подробности. И слова Луки не противоречат тому, что сказал Марк. ибо петух имеет обычай за каждый прием петь раза два или три. Итак, Петр был приведен человеческой немощью в такое забвение, что не пришел в чувство и от пения петуха. Но и после того, как петух пропел, снова отрекся. И еще раз. Доколе благостный взгляд Иисуса не привел его в память. И, выйдя вон, горько заплакал. Марк говорит, что Петр вышел и после первого отречения. Потом, естественно, было ему снова войти, чтобы не подать большего подозрения, что он был Иисусов. Когда же снова пришел в чувство, тогда уже выходит и горько плачет. А чтобы не быть замеченным от находившихся во дворе, выходит тайно от них. Некоторые, не знаю почему, слагают безумную защиту в пользу Петра, дерзко говоря, что Петр не отрекся, но сказал: «Я не знаю сего человека, то есть знаю не как простого человека, но как Бога, сделавшегося человеком». Этот безумный довод оставим другим, ибо они Господа представляют лживым, противоречат связи евангельской речи и никак не смогут согласить порядок повествования. Да и о чем Петру плакать, если он не отрекся? Стихи 63-71. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его. И, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели Его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос, скажи нам?» Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». Причинявшие это Иисусу были какие-нибудь ругатели и люди необузданные, ибо нужно было, чтобы дьявол не оставил ни одного вида злобы, но всю ее излил, чтобы природа наша, оказавшись во всем святой, победила и попрала его. Поскольку Господь для того восприял наше естество, чтобы укрепить оное против всех хитростей дьявола и показать, что и первоначально Адам не был бы побежден, если бы был бодр, поэтому, когда изливаются на него все виды злобы дьявольской, он терпит, чтобы мы впоследствии ему жались, зная, что природа наша во Христе победила, и не робели ни пред чем, по-видимому, обидным и горьким. Поэтому он переносит насмешки и биения, и, будучи владыкой пророков, осмеивается как лжепророк, ибо слова «прореки нам, кто ударил тебя» к тому относятся, чтобы осмеять его как обманщика, а между тем присвояющего себе дар пророчества. И как настал день, пьяные слуги ночью осмеивали и злословили Иисуса Христа. А днем старейшины и почтенные люди спрашивают: «Он ли Христос?» Зная их мысли и то, что, не поверив делам, сильнее могущим убедить, подавно не поверят словам, он говорит: «Если я и скажу вам, вы не поверите. Ибо если бы вы верили моим словам, то какая была бы нужда в настоящем собрании? Если же и спрошу, вы не будете отвечать». Ибо они часто отмалчивались при вопросах, например, о крещении Иоанновом, о словах «сказал Господь Господу моему», о женщине скорченной. Когда вы послушали меня и уверовали, когда вы не смолчали на данный вам вопрос, поэтому скажу только, что отныне не время говорить вам и объяснять, кто я, ибо если бы вы желали, вы познали бы меня из совершенных мною знамений. Отныне время осуждения. Вы увидите меня, Сына Человеческого, сидящим одесную силы Божией. При сем нужно бы устрашиться, а они после таких слов еще более рассвирепели и в неистовстве спрашивают: «Итак ты Сын Божий?» Он же с умеренностью и с указанием на несообразность их вопроса отвечает им: «Вы это говорите, что я?» Ибо он презирал их ярость, говорил с ними неустрашимо. Отсюда же явно, что упорные не получают никакой пользы от того, что им открываются тайны, но принимают гораздо большее осуждение. Поэтому и должно скрывать оные от таковых, ибо это дело более человеколюбивое.